Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Антон Долгов, исполнительный директор фонда президентских грантов. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Не в первый раз мы с вами встречаемся на волнах Радио «Вера». Мы с вами, помнится, беседовали в ковид дистанционно. Очень хорошо, что теперь можно сделать это очно в студии Радио «Вера», скажем так, развиртуализироваться. Завтра, 24 февраля, на ВДНХ, в рамках выставки «Россия», о которой сегодня много в СМИ говорят, пройдет День НКО. Некоммерческих организаций, организованный фондом президентских грантов. Этот день пройдет, это мероприятие пройдет в павильоне регионов. Расскажите, что там будет. Значимое событие, ну, для некоммерческого сектора, с чем представители НКО к людям выйдут.
Константин, а можно я маленькую ремарочку внесу? Вначале, мне кажется, что слушателям можно было бы напомнить, вообще, что это такое за НКО, что это за фрукт такой.
Давайте.
Да, потому что вот мы себе очень часто представляем, ну вот у вас аудитория в этом смысле очень благодарная, у Радио «Вера». То есть вот мы себе представляем, что есть люди, которые не безразличны к чужой беде. Или не безразличны к какой-то неустроенности. И они не просто не безразличны, вот пообсуждали что-то, да, там возмутились, или там пост ВКонтакте оставили, да. Они не безразличны настолько, что готовы что-то сделать. То есть они берутся и делают, да. И, допустим, какая-то проблема их объединяет, там несколько родителей, у которых схожие сложности с детками. И они берутся сначала для своих деток делать. Потом говорят, ну, мы же, у нас же есть силы, мы можем это сообщество родителей расширить, давайте поможем другим. И вот и в какой-то момент они приходят к решению, что можно институциализироваться, то есть можно создать организацию, и тогда они могут прям системно помогать. То есть организацию можно привлекать ресурсы государственные, организация может работать с благотворителями. И вот некоммерческие организации – это как раз вот это объединение людей, которые хотят что-то такое изменить в своей жизни, в жизни окружающих, то есть которые не могут спокойно пройти мимо чужой проблемы, мимо чужой беды. Или они уверены, что какую-то общественную потребность они в состоянии удовлетворить. И тогда люди делают некоммерческую организацию. Некоммерческая организация почти ничем не отличается от обычной организации, от ООН, например, или от акционерного общества. Единственное, что она даже прибыль может получать. Единственное, что она... Прибыль не делится между теми, кто ее учредил. То есть прибыль все равно направляется на то же дело, на которое, ради которого эта организация была создана. И высшей точкой существования некоммерческой организации является прекращение ее деятельности из-за того, что проблема решена. Все, да, допустим, если организация ставила свои миссии, чтобы в государстве, в стране сложилась система, когда детки, лишившиеся родителей по каким-то причинам, отказанные или какие-то объективные другие обстоятельства, больше не попадают в дом малютки. Сразу попадают в нужную, в подготовленную семью, да, вот когда... То, ради чего организация создавалась, решена, она больше не нужна. Это высшая вот форма, да, работы такой точно. Некоммерческой организации. Так вот, и День НКО, который будет проходить завтра на ВДНХ, это история про то, что там же очень много гостей. И это середина выходных, это и москвичи, и гости столицы, которые специально приехали на выставку «Россия». Вот была задумка, что некоммерческие организации широкую общественность, вот гостей, москвичей познакомят со своей деятельностью, расскажут, чем они занимаются, зачем они этим занимаются, что их побуждает этим заниматься. А в 75-м павильоне, где стенды всех регионов, там очень большая программа, то есть 43 региона. Ну, вот на сейчас у нас 43 региона проведут те или иные мероприятия, связанные с деятельностью НКО. Где-то это будут мастер-классы, где-то это будет выставка поделок, ну, ремесел, выставка продукт ремесленного творчества, который был сделан людьми, которые были сделаны людьми с ограниченными возможностями. Где-то это будет иммерсивный спектакль, где-то это будет, ну, что-то типа лекции, доклада, то есть такое вот, ну, с погружением, где-то игровые вещи будут. То есть смысл этого дня НКО, чтобы люди узнали, что вокруг нас вот есть эти небезразличные люди. Да, они такие же, как мы, но чуть-чуть более небезразличные. То есть они вот этот шаг сделали, действовать начали. Да? Не хочу что-то устранить или помочь, а хочу и сделал. Да? И вот день НКО, он про то, чтобы познакомить с результатами труда вот этих, вот этого большого количества небезразличных людей. Ну и системно посмотреть тоже как бы немножко со стороны на то вообще, какие изменения произошли в некоммерческом секторе.
Так,
да?
И какие?
Вот, потому что изменения прям, ну вот опять мы немножко внутри, с одной стороны, да, а с другой стороны мы внутри, да, ограниченный период времени, вот. Всего 7 лет назад, через месяц будет 7 лет, как президент принял решение о создании фонда президентских грантов. Вот. И там, если сравнивать вот начало и сегодняшний день, то, конечно, ну, вот такой, за такой большой, маленький, не знаю, ну, 7 лет, за такой большой период, то, как президентская поддержка сказалась на некоммерческом секторе, уже можно считать. То есть это уже очень большие цифры. Вот если, например, в проектах говорить, то больше 40 тысяч проектов поддержано. 40 тысяч. Ну, там мы сейчас привыкли к цифрам, да, 40 тысяч, 40 миллионов, там все. Но 40, за каждым проектом люди, которые в нем работают, вот эти самые небезразличные, которые решили что-то сделать. Они решили что-то сделать для кого-то. То есть результат труда этих проектов, вот 40 тысяч, больше 40 тысяч проектов, это то, что фонд поддержал напрямую, 29 тысяч, и 13,5, да, 43, 13,5 тысяч, это проекты, которые поддержаны в региональных конкурсах, которые фонд тоже софинансирует. Вот за этими людьми, которые что-то делают, благополучатели, для кого они это делают? Из тех проектов, что мы поддержали, 21 тысяча уже завершились и прошли оценку. То есть мы публично выкладываем в публичное пространство отчетность этих проектов. Всегда можно зайти на сайт оценка Грант РФ и всегда посмотреть, на что деньги получены, на что потрачены, что планировали, что получилось. Для нас это важно. Это же, ну, фактически государственные деньги, и общество должно знать, куда такие суммы идут. А суммы приличные. Да, там, если просуммировать грант фонда, гранты фонда, вклад регионов. Грант фонда 63 миллиарда рублей вот за 7 лет. Вклад регионов, которые регионы софинансировали, и средства, которые некоммерческие организации сами привлекли, не всегда это деньги, это и труд волонтеров, и имущество какое-то, да, то, что есть у некоммерческой организации, то просто страшно представить, какая сумма получается. Больше 130 миллиардов рублей. Но опять, мы привыкли к цифрам, сейчас век миллионов, миллиардов, цифры, цифры, цифры. Так вот, за всем этим 15 миллионов человек, в чьей жизни произошли позитивные изменения благодаря этому. И это 15 миллионов, то есть не просто сумма всех отчетов. Это, то есть если помогли одному и тому же, то есть один человек и на концерт сходил, да, допустим, и какое-то другое благо получил, мы считаем этого как один человек. То есть это 15 миллионов уникальных людей, которых что-то изменило в жизни. То есть реальных историй очень много. То есть бездомные люди обрели документы, смогли найти работу сначала в том же самом центре для бездомных, который им помог. То есть это такая условно, можно сказать, что работа в кавычках. А потом с нормальными документами получили нормальную работу. Кто-то принял решение о том, чтобы не расставаться с ребенком. Да, кто-то принял решение о том, что человек, допустим, высококвалифицированный, обеспеченный юрист с огромным опытом правовым, принял решение, что он часть времени будет посвящать поддержке обездоленных, то есть бесплатно пробоно будет помогать им, консультировать их, не знаю, вести их дела в суде. Это очень важная история. То есть когда такие... То есть, когда такое количество людей занимаются добрым делом, это невозможно не заметить. То есть, здесь как это вот, если вернуться ко дню НКО, например, да, мы специально запланировали очень большой пул мероприятий, чтобы гости, некоммерческие организации, которые там будут на выставке, чтобы они могли пообщаться с большим количеством СМИ. То есть вот у нас прям, знаете, у нас прям запланировано несколько медиастанций, куда мы будем приглашать гостей некоммерческие организации, и они будут рассказывать о том, что они делают. Здесь у этой как-то у этого процесса есть две стороны. Одна сторона — вообще это полезно быть публичным в некоммерческом секторе. Вот формула «добро любит тишину», она на наш взгляд, вот на взгляд с команды фонда, она в прошлое должна уйти. Добро должно быть публичным. Почему? Потому что человек публичный, ему больше доверия. Ты видишь, чем он занимается. Ты как бы вот, ну вот я еще там, может, повторюсь, там какие-то свои старые высказывания повторю. Я подписан на очень большое количество лидеров некоммерческого сектора в соцсетях. Я даже тех, кого не знаю, благодаря тому, что я подписан на них в соцсетях, я с ними проживаю кусочек их жизни, я им доверяю. Это влияет и на работу с донорами, которые могли бы поддерживать их проект, и на самого человека, то есть он становится открытым, он становится узнаваемым, его начинают приглашать на важные встречи и мероприятия, на которых он еще эффективнее может решать свои социальные проблемы.
Ну вот одно дело – это то, что вы говорите, когда публичность – есть некий инструмент работы, привлечения внимания, привлечения пожертвований. А почему говорят, что добро любит тишину? Потому что всегда боятся вот на показ добрых дел или, как говорят, пиар на благотворительности. Это разные вещи, я понимаю, о чем вы говорите. У вас есть какой-то, не знаю, либо инструмент, либо интуиция отличать, когда это добро, о котором говорят, чтобы оно вдохновляло других, и когда это, ну, что-то другое, что, наверное, мы признаем как, ну, недолжное вот такой пиар на благотворительность или добро на показ?
Вы совершенно правильно мою мысль уловили в то, что вот вторая сторона этого процесса, когда ты рассказываешь о том, чем ты занимаешься, о добром, социальном, полезном деле, то ты других людей этим заражаешь. И кто-то может сказать: слушайте, а почему вот получилось, да? Вот там, там православный приход в Воронеже, там один, другой, третий грант получил. Смотрите, какому количеству людей они помогли. Они там, ну, фактически, там вот если говорить, например, про благотворительный фонд Антония Смирницкого, они стали единым оператором по бездомным по Воронежу. Представляете, то есть, ну, то есть у них есть проект «Странприимница», в котором они там создали условия для того, чтобы бездомные люди там могли находиться, а кто-то даже с паллиативным, без документов, с паллиативным статусом. И вот когда ты публичный, ты можешь, другие люди видят, что так можно. Ведь все равно у нас век информации, казалось бы, все, что хочешь, можно найти, но, и опять же, за потоком ты не всегда видишь то, что многие не знают про возможность получить грант. Ну, не знают, что это безвозмездные, безвозвратные деньги. Да, задают вопросы, а как отдавать, там, а какие проценты, там, все, то есть. Вот, а по существу вопроса, как отличить, я немножко, как принято, может быть, в вашей аудитории такой небольшой притчей так отвечу. Притчи, но притчи прям реальные. Вот с начала 2000-х годов на президент, ну, на руководство страны постоянно некоммерческие организации выходили с инициативой, некоммерческие организации и бизнес выходили с инициативой сделать льготное налогообложение для бизнеса тех расходов, которые он несет на социалку. Ну, то есть, например, отдает в благотворительный фонд, помогает некоммерческой организации. И эта инициатива постоянно встречала препятствия на разных уровнях из-за того, что примерно то, о чем вы говорите. А как отличить тех, кто по-настоящему будет жертвовать от оптимизаторов, да, тех, кто хотел бы немножечко какой-то финансовый инструмент таким путем получить. И в конце концов, в 2020 году президент принял решение и подписал закон, вносящий поправки в налоговый кодекс, который бизнесу предоставляет такую льготу, то есть часть оборотных средств, которые ты тратишь на на благотворительность, там, да, вносишь в организации, в том числе любому победителю конкурса президентских грантов, и эта часть средств освобождается от налога на прибыль. Причем в серьезном объеме, да, я сейчас не вспомню цифру, или до 1, или до 2% оборота. И когда его спросили, а как же вот так раньше не долго это все не принималось, вот были сомнения в том, что могут схемы появиться, он говорит, слушайте, нельзя из-за того, что появится несколько схем или несколько недобросовестных людей могли бы чем воспользоваться инструментом, нельзя всех лишать этой возможности. Вот пусть все получают, кто-то воспользуется, но те, кто воспользуется, с ними будут, там, наверное, работать там, правоохранители или налоговики, но зато большинство людей с добрыми целями этим воспользуются. Но также и с публичностью. Ну, кто-то хвалится, там, как это мы говорим, хвост распушает, окей. Не проблема, это что же влияет? Ну, то есть, правду он сказал или немножко приукрасил, другой-то человек посмотрит и скажет, а я бы тоже мог что-то полезное сделать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Антон Долгов, исполнительный директор фонда президентских грантов, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот возвращаясь к вопросу о том, как менялся сектор некоммерческих организаций за последние годы, что вы наблюдаете? Наблюдаете ли вы какую-то, если угодно, профессионализацию, рост уровня заявителей, грантополучателей? Я вот помню несколько лет назад, ну, много лет назад уже, когда уже фонд президентских грантов существовал, был очередной период заявок и распределения грантов, и я просто помню там дискуссию в одной социальной сети, кто-то не получил и так возмущенно писал, что вот в прошлом году там получили, в этом году не получили, и на моих глазах сотрудник фонда, моя старая знакомая, просто очень точно и конкретно отвечала. Вот у вас заявки, вот такая-то ошибка. Ну, не ошибка там грамматическая, да, вот,
ну, понятно,
вот
да.
Ваша заявка вот по таким-то критериям конкретным прописанным там не удовлетворяла. В следующем году напишите удовлетворительную заявку, все, там получите грант, да? То есть шел какой-то рост накопления опыта. Вот даже есть такое выражение, научились писать гранты. Это не то, что научились там правильно формулировки подбирать, а научились работать с этой системой, которая требует знаний, умений и так далее. Вот что вы здесь наблюдаете? Есть ли какой-то рост качества заявителей?
Очень хороший вопрос, он очень многослойный, и ответ тоже будет многослойный. Во-первых, действительно есть рост, и рост качества проектов. Но опять немножечко убегая назад, то есть что такое рост качества? Это значит, как казалось бы, что вот надо прям вот обучаться, вот необученный человек ничего получить не может, да, то есть вот, короче, тоже не совсем так. Есть статистика. 55% некоммерческих организаций, которые победили в конкурсе президентских грантов вот за все 7 лет, победили с первой попытки.
Угу.
Пришли и победили. Это кто? Это те некоммерческие организации, которые уже знают, что они делают. То есть им не надо проект придумывать. Им не, ну, то есть, условно говоря, ну, есть какая-то, допустим, многопрофильная организация, а чем мы займемся в этом году, да? А куда мы могли бы потратить там 3-5 там, миллион рублей? Вот когда так, тогда вот надо менять мышление, надо обучающие курсы фондовские бесплатные проходить, потому что мы... Почему растет качество проектов? Потому что сама система подготовки проекта, вот когда ты заполняешь заявку, ты же заполняешь поля в электронной системе. Над каждым полем наводящий вопрос. Когда ты на эти наводящие вопросы отвечаешь, это твое мышление структурирует. И ты начинаешь думать этим самым то, на что фонд нацелен. А фонд нацелен на результат изменений в жизни людей. Любой проект, экологический, защита животных, просветительский, любой проект, он все равно для людей, только для людей. И если вот те, 55%, которые уже знают, для кого, они знают, что вот мы сейчас вот это сделаем, пройдет 9 месяцев, наступит последний день проекта, у людей изменится вот то-то. Таким просто. Тем, кому немножко, кто привык процессами мыслить, мы вот обучаем, в прошлом году обучали и в этом обучаем.
А вот, кстати, поподробнее расскажите про это, что за обучение, ведь фонд президентских грантов проводит обучение, кто может это обучение пройти, в чем его содержание?
Мы экспериментировали очень много с разными форматами обучения, мы провели, вот на сегодняшний день мы провели 623 мероприятия. 145 тысяч человек прошли обучение. Значит, форматов было много. Во-первых, проводили семинары очные во всех регионах. Ну, что такое очный семинар? Это там 2-3 часа, там 100 человек, которые слушают спикера и могут позадавать вопросы, но все равно это фрагментарные знания. проводили там 2-3-дневные тренинги, когда много людей работают со своими проектами. Но вот за 7 лет мы выработали очень, ну, механизм, как на наш взгляд, кажется, довольно эффективный. То есть у нас есть онлайн-курс, он асинхронный, ты можешь учиться в любое время, когда хочешь. Вот. Для того, ну, если ты, ну, прям вот есть интерес, то человек его пройдет, ну, технически его можно за день пройти, но правильно на него потратить неделю, потому что онлайн-курс, он с практическими заданиями, там надо немножко усилий над собой сделать. Не, у нас люди настолько очень часто любят то, чем они занимаются, что они очень часто принимают решения за тех людей, которым хотят помочь. Вот мы противники этого. Философия фонда в том, что не надо за них принять решение, вы пойдите и поговорите с ними. А они точно хотят вот то, что вы собираетесь им сделать? А вы думаете точно, что это им пользу принесет? А может быть, что-то другое им пользу принесет? Вот, и вот онлайн-курс, он про то, что как никак, то есть не волшебная таблетка, не волшебная инструкция, куда, в какое поле что записать, а как подготовиться к проекту, да, как поговорить с целевой группой, какой результат вы могли бы сформулировать, а точно ли вы его достигнете, а проверьте себя по пунктам 1, 2, 3, 4, что вы в состоянии за 12 месяцев этого результата достичь, а точно ли у вас в команде есть все специалисты, а вот смотрите, вот эти виды деятельности требуют специальной квалификации, точно ли у вас в команде эти есть люди. То есть он вот настраивает вот так мышление, то есть он асинхронный, его можно пройти в любое время. Вот, дальше проекты участвуют в конкурсе. Если организация в конкурсе не победила, она видит баллы по критериям. Проект оценивается по 10 критериям, и не победившие организации в своем личном кабинете видят, что фонд считает, что у них недоработано. Эксперты фонда, даже не фонд. Вот, например, это может быть логика, или это может быть взаимосвязь результата и бюджета, или это может быть опыт организации. Что это, вот, например, очень часто вы сейчас рассказывали про чаты, в которых обсуждаются результаты. Ну, и люди же эмоциональные все, и у нас в... Конечно. В социальных сетях фонда после каждого конкурса взрыв, а мы радуемся, а у нас вот как же так, наша организация, нам 20 лет, нам поставили 5 баллов из 10 за опыт, как же так? А ведь мы настолько влюблены, люди настолько влюблены в свои проекты, что думают, что те, кто проекты читают, оценивают, что у них есть телепатические способности какие-то, что они прямо из головы заявителя могут все скачать и догадаться.
И тоже что, восхититься.
Да, и восхититься, какая же это опытная организация, при том, что заявитель в заявке про опыт организации написал 2 пункта, Без какой-либо связи, например, с тем проектом, который подается.
Это к вопросу, как бы научились писать гранты, то есть научились доносить свою мысль так, чтобы она была воспринята.
Ну, чтобы другой человек ее понял без серьезных усилий. Ну, то есть, надо же понимать, еще здесь важно понимать, кто эксперты. У фонда 800 экспертов. Это такие же представители некоммерческого сообщества, это представители профессорско-преподавательского сообщества, где-то это чиновники. То есть, это нет такого человека, кто на зарплате сидит и оценивает. Это все люди заняты, и, как правило, заняты тоже такими же серьезными вещами, которыми вот все другие некоммерческие организации заняты. И они это делают, ну, сверх своих обязанностей. То есть, и, естественно, мы, когда делаем качественную заявку, она ему облегчает эту работу. Мы известная организация. А чего, если того, смотрите, вот у нас ссылка на интервью в газете, например, сайта, у газеты нет, вот скан, вот у нас запись, мы выступали в эфире телевидения, вот смотрите, 48-й минуты наш как раз. То есть чуть-чуть постараться объяснить, почему мы такие известные, да, или мы опытные, например, вот в этой сфере. Там. Говорит, мы будем заниматься ипотерапией. То есть просто конно-спортивный клуб, который никогда не работал с людьми с ограниченными возможностями. В штате нет ни одного человека, который имеет опыт работы, например, с такими людьми. Нету, ну, и даже профессию такую получил. Ну, просто был коммерческий конно-спортивный клуб. Говорит, ну, мы же 20 лет, мы опытный конно-спортивный клуб. Почему нам ставят за опыт 4 балла? Мы вот сейчас будем делать проект инклюзии, ну, не инклюзии, а будем работать с людьми, с семьями, у которых детишки с ДЦП, реабилитацией заниматься. Ну, какой у вас опыт в реабилитации? Ноль же. Ну, странно ожидать высокой оценки. Вот. Это не препятствие, это повод для размышления. Просто можно попросить меньшую сумму, объяснить, что нет опыта, но вот у нас есть человек, он уже начал где-то обучаться, и сейчас уже прошел практику в другом клубе, который уже оказывает такие услуги по эпотерапии. И мы сейчас вот маленький, коротенький проект, вот с ним будем его навыки у нас применять.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в программе «Светлый вечер» Антон Долгов, исполнительный директор фонда президентских грантов. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Антон Долгов, исполнительный директор фонда президентских грантов. И напоминаю, мы говорим о дне НКО, дне некоммерческих организаций, который пройдет завтра в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в разных павильонах. Основное место – это павильон регионов, где будет множество некоммерческих организаций, рассказывать о своем опыте, делиться, вдохновлять пришедших, и вот те, кто в Москве, те, кто гости столицы в этот день, можно приехать просто как слушатель, полюбопытствовать, посмотреть, познакомиться. Важно, что вы, из того, что вы говорите, следует, что если есть даже, может быть, там, не какой-то опытный фонд, а, например, просто православный приход, у которого есть внятная, четкая задача, которую он хочет решить. Если есть логика этого проекта, есть понятная цель, если грамотно, логично, ответственно сформировать заявку, то велика вероятность того, что такая заявка будет поддержана и грант будет получен. Это вдохновляющая информация. Для приходов, вот у нас много слушателей, которые так иначе себя с приходами ассоциируют, а на приходах православных всегда большая социальная работа, и часто эта работа, конечно, могла быть усилена, масштабирована, если было бы финансирование. Но вот по вашему опыту, какое место занимают проекты, заявки церковных организаций среди грантополучателей? Как вы на это смотрите?
Мне очень нравится общаться с лидерами проектов как раз от церковных организаций, потому что у них у всех точно, то есть у них заблаговременно, ты знаешь, когда ты идешь общаться со священниками, например, которые делают социальные проекты, у них заведомо все будет непоказное. Угу. То есть это заведомо будет по-настоящему от души. Да, там как бывает, что и не поддерживаются проекты, ну, конкурс есть конкурс, что-то не поняли, что-то не сформулировали, но, как правило, сутевота проекты церковных организаций, они такие настоящие, то есть они могут быть совсем маленькие. Вот мне пришел сейчас на память проект, это поселок Врангель в Приморском крае, храм Живоначальной Троицы, поселок Врангель, там настоятель организовал столярную мастерскую. Ну, то есть детишки, которые ходят в воскресную школу, которые вот вокруг него, говорят, ну, а что ребята ни скворечник не могут сделать, там, ни швабру, ни табуретку, давай буду с ними заниматься. Вот. Ну, то есть это же тоже социальное служение, вот это вот паство, которое вокруг, и эти семьи, да, ребята, может, у кого-то там отца нету, да, там, может, у кого-то какая-то, ну, там, да и мужчины не все сейчас рубанок-то в руках умеют держать.
Да это вообще большая миссия, чтобы ребенок провел время не с гаджетом, а с инструментом реальным.
Да, то есть это там, ну, такого рода проекты, да, там в Смоленске проект «Православный центр защиты семьи», это храм в честь Архангела Михаила города Смоленска, горшочек варей, когда они вот, ну, матерей беременных, которые в трудной жизненной ситуации, они им помогают, приютят, чему-то научат, опять же, помогут с консультациями, с юридическим, взаимодействием с государственными органами, глядишь, и спасут семью, где-то спасут человека от какого-то поступка необдуманного, а может быть, даже от самого необдуманного поступка, который человек может совершить. Вот. Вообще, я вам хочу сказать, что очень заметные проекты православных приходов, больше 2000 проектов вот за 7 лет. Это проекты либо от приходов, либо от некоммерческих организаций, в которых священнослужитель ключевую роль играет, руководитель проекта, там какой-то ну, наставник, начальник, тот ключевую роль играет. И это очень серьезные деньги, больше 4,5 миллиардов рублей. Это вот такие проекты. И, как правило, это проекты небольшие, вот как раз из небольших территорий, там, небольших приходов, как, когда батюшка занимается вот этим самым социальным служением. Но социальное служение мы же очень широко понимаем, но мы в фонде очень широко понимаем. То есть это и помощь и обездоленным, да, вот я вам рассказывал про Воронежский проект, когда это с бездомными людьми. А там же в Воронеже есть другой проект, тоже церковный, когда с молодежью. И с трудными подростками, и с не очень трудными, то есть молодежные проекты, мало того, что они там получают качественный досуг, то есть они реально, то есть я в субботу я зашел в храм, и оборудовано в подвале храма качественное пространство, и в субботу битком молодежь там, ну, что-то они делают. Это 13, 14, 11, 16 лет подростки благоустроили территорию, сделали парк, сделали спортивную площадку. И их там что-то там их притягивает. Так мало того, что они же еще... У них же мышление от этого меняется. Они же... Ну, то есть там один из проектов – волонтерский корпус 36,6, да, по Воронежскому региону. То есть они в ковид помогали с доставкой лекарств, продуктов вот семьям, ну, и пожилым людям, тем, которые, кто сами не могли с этим справиться. Так эти волонтерские, ну, внутренние проекты до сих пор продолжаются сейчас, и помощь участникам, семьям, у кого члены семьи на специальной военной операции, это и гуманитарная поддержка бойцов специальной военной операции. То есть спектр, я себе не могу представить ни одного вида деятельности прихода, который не мог бы быть поддержан. Только, ну, важно здесь только, здесь одно обстоятельство, которое... Надо помнить, когда вот участвует в конкурсе религиозная организация, то есть любое социальное служение, но мы не можем поддерживать религиозную деятельность. То есть вот то, что воскресная школа, например, просвещает детишек, с детишками делает мультфильм, изучает историю родного края, даже православную историю родного края. Да? Вот здесь были такие храмы, вот наши священники, вот они осваивали эту территорию, вот они то-то-то делали. Это да, но само служение, ну, сама именно религиозная деятельность, мы просто в силу ограничений наших это не можем поддерживать. Поэтому, да, мы сейчас разговариваем на Радио Вера о православных приходах, но мы также поддерживаем и другие конфессии, традиционные для России, вот, и тоже только социальное служение. Ну, он светский, он не может именно чисто церковную деятельность поддерживать.
Вот мы начали наш разговор с того, что что такое НКО? Это когда люди, может быть, на личном опыте или решившие какую-то проблему, решают объединиться и этот опыт масштабировать и помогать другим людям решать схожую проблему. То есть это, по сути, то, что мы называем гражданским обществом. Вот такие очаги, островки гражданского общества, важность которого так часто обсуждается, возникает вот здесь вот, когда люди объединяются и берут на себя какую-то ответственность за то, вокруг, что вокруг них происходит. Это важно. И я почему об этом говорю, почему об этом хочу спросить, что вы здесь наблюдаете, потому что, опять же, нередко мы слышим такие слова, наверное, не совсем уж несправедливые, о том, что в человеке сегодня, особенно в нашей стране, сильны такие, знаете, атавизмы советского менталитета. Вот есть начальство, оно разберется. Вот там пока сверху не распорядятся, мы ничего не можем на самом деле, там пока не будет решения, ничего не сдвинется. И вот примеры, о которых вы говорите, показывают, что это не так, что люди могут как бы снизу объединиться, для этого им нужно пространство свободы, свободы действия, свободы выбора, свободы инициативы, и они должны понимать, что их поддержат, что сверху не скажут, куда вы лезете. Нет, давайте, отлично, мы вам поможем, если вы проявляете себя. То есть, с одной стороны, государство готово поддерживать, с другой стороны, общество готово какое-то требование, государства предъявлять и чего-то ждать в ответ на свою активность. Вот тоже, наверное, ситуация развивается. У меня такой вопрос в этом смысле философский, может быть. Да, что вы здесь видите? Насколько действительно вот эта вот готовность людей брать на себя ответственность и свою свободу реализовать проявляется на ваших глазах?
Вы такую очень интересную тему, Константин, затронули. Она для нас, знаете, еще чем интересная? Вот часто, когда общаешься с журналистами или с какими-то очень такими в специфических регионах каких-то, да, или с журналистами, задают вопрос, можно ли нам установить специальные условия? Да, вот можно ли какую-то льготу сделать для дальневосточных регионов, например. Потому что у нас же тут, все понимают, что отток населения, вот нам. А можно ли, все-таки, вот у нас год семьи, можно ли специальную квоту сделать, чтобы вот в год семьи была больше инициатива у фонда изначально, при создании была заложена такая философия, что мы вообще ничего не квотируем и квотировать не хотим. Почему? Миссия фонда – поддерживать неравнодушных граждан. Человеку в поселке Врангель Приморского края точно виднее, чего нужно в этом поселке сделать для людей, чем нам из Москвы. И даже если мы приедем в Приморский край, и даже если мы приедем в поселок Врангель на 2 часа там, или на 2 дня, нам это не станет намного виднее. Вот людям на месте точно виднее. Поэтому у нас решение и принимается не через экран монитора, а от того, если человек на своей территории говорит, да, у нас год семьи, и у нас НКО на самом деле на все это очень сами хорошо откликаются. Был ковид, мы видели всплеск. Первые же НКО стали помогать людям. Они же первые с этими проблемами столкнулись, что люди, на дому, которые имеют паллиативный статус, как к ним приехать, как им привезти медикаменты, первые НКО столкнулись и начали механизмы предлагать, где-то нарушая инструкции, а как по-другому, да, это же люди, им помочь надо, какие инструкции, находили. То же самое со специальной военной операцией. Еще специальная военная операция не началась, а уже были приюты для людей, которые покинули места пребывания там, где обстреливались территории Донецкой, Луганской Народной Республики. Уже там реализовывались гуманитарные программы для тех, кто медицинскую помощь на месте. Тот же проект больницы святителя Алексия, да, который еще до начала специальной военной операции оказывал постоянную помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик. То есть НКО сами знают, что сейчас нужнее, реагируют. Да, президент объявил год семьи, так у нас и так, еще до объявления года семьи, огромное количество, сотни проектов, связанные с охраной семьи, материнства, отцовства и детства. Но не надо это навязывать. Если в каком-то конкретном поселке, в Палана, там, Северка, Корякский автономный округ Камчатского края, что-то конкретное другое сейчас важнее, может быть, вопрос экологии, может быть, вопросы социального обеспечения там, пожилых людей, пусть они сами скажут, что им важнее, пусть они это обоснуют, но для того, чтобы обосновать, нужно как раз вот с людьми, с целевыми группами пообщаться. И в этом смысле раньше эта позиция, 7 лет назад, позиция фонда встречала удивление. Вы нам скажите, на что вы даете-то? Мы будем делать проекты, на что вы даете? На что? На здравоохранение, на пропаганду здорового образа. Вы нам скажите, какие у вас?
Не верили, что дадут на что попросят,
сколько
если
вы миллиардов дадите на. А сейчас тоже мы приводим статистику. У нас вечная тройка, здравоохранение, соцобеспечение, а за третье место в разное время борется то ли сохранение исторической памяти и наука образования и просвещения. На эти направления надо подавать? Да нет, не надо на эти направления подавать. Надо делать то, что вам сейчас видится важным для ваших людей. Живете вы на приграничных территориях, у вас есть обмены там с соседними государствами, какие-то, может быть, это общественная дипломатия должна быть, да? Может, потому что там нужны качественные проекты и в этой сфере. Если территория или район, или райцентр, почему бы и приходскому проекту, почему бы ему инициировать и проект по защите окружающей среды? Окружающая среда — это то, где мы живем, там, да, мы говорим, Господь сотворил мир таким, каким он сотворил. Но человек же влияет на то, чтобы ухудшает же он его, да? почему бы с этим не побороться? Это такая же социальная проблема, то же самое социальное служение, поселить людям зерно в голову, что, ну, слушайте, хорошо, что во дворе вы у себя порядок наводите, а может быть, выгляните за забор своего дворика и посмотрите, а что на улице? Давайте вместе с этим поработаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Антон Долгов, исполнительный директор фонда президентских грантов, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот не могу вам вопрос не задать, он, конечно, всегда такой требует оговорок, когда спрашиваешь, а что, какие проекты лично вас больше всего поразили, зацепили, согрели, может быть, даже не то, что масштабом, а вот тем, о чем мы говорим, когда человек на своем месте вдруг проявляет ответственность, заботу, реализует свою свободу, не боясь и будучи готовым вступать в диалог с фондом, с государством о том, чтобы какую-то проблему решать. Я понимаю, что вам, как руководителю, всегда об этом говорить трудно, потому что одного выделишь, другие обидятся. Но вот сделав эту оговорку все-таки, ну вы же человек, есть же какие-то, может быть, вещи, которые вам показались, ну вот в памяти остались, как такие удачные примеры, которые, может быть, тоже можно поделиться и вдохновить кого-то.
Я вам расскажу лайфхак на эту тему. Во-первых, вы правы в том, что мне сложно, наверное, даже недопустимо выделять какие-то отдельные проекты от себя. Смотрите, проекты получили высшую форму поддержки от государства. Грант президента, высшего должностного лица. Это его фонд. Грант президента получили вот 29 тысяч проектов. Каждый из них удостоен вот этой уже высшей формы. Да, кто-то не справились. То есть были проекты, там порядка 3% из тех, что завершились, не справились. Такое бывает. Вот. Но это они уже крутые. Но есть лайфхак. Есть сайт top.granty.rf, и вот там ежегодно публикуются истории 100 лучших проектов за этот год, которые отобраны обществом. То есть отчеты выложены в открытый доступ, и общественность оценивает, кто достоин в стране вот из 4000 проектов, которые за год поддерживаются, кто достоин лучше. Вот там можно захватывающие истории почитать, с чего начинали, что получалось, что не получалось. Я очень рекомендую, там вот на сегодняшний момент уже 500 историй, то есть 500 лучших проектов.
Хорошо, я, может быть, да, по-другому вопрос сформулирую. А вот вы говорите, что людям в регионах явно виднее, что нужно. А вот какие, опять же, были примеры того, когда человек из региона приходил, или заявки писал, что есть такая проблема, о которой из Москвы даже не подозреваешь. Она там есть, и оказывается, люди хотят ее решать. Вот самые какие-то неожиданные вещи, которые люди решили решить.
В основном, знаете, у меня такие впечатления связаны с очень отдаленными территориями, что мы, например, не могли себе представить, что вообще туда попасть можно, что там могут быть некоммерческие организации, и что они вот заботятся о таких историях. Это, ну, есть, если я сейчас не ошибусь с названием, на севере Якутии есть поселок Кюсюр. Вот чтобы туда попасть, надо сначала из Якутска лететь на крайний север, по-моему, там Тикси город. И, вот, соответственно, а потом оттуда ехать на снегоходах 200 километров. Вот, и нашлись энтузиасты в Якутске, которые говорят, мы, ну, видимо, что-то связывает с поселком Кюсюр, которые вот решили, что туда надо поехать и организовать там помощь. Там, ну, и связанные с семьями, психологической помощью, медицинской помощью там требовалось, ну и в северных территориях и со стройматериалами проблем, то есть что-то даже они доставляли. То есть вот сам факт того, что в таких отдаленных территориях есть гражданская активность и можно оказывать помощь, это вот всегда впечатляет. Для нас удивительным была история, это Командорские острова, представляете, это 700 километров от Петропавловска-Камчатского наш крайний восток, дальний восток, вот, и когда оттуда пришел тоже проект, связанный с сохранением наследия алеутов с острова Беринга, да, для нас это было очень удивительно и приятно, что здесь и такие инициативы могут возникать вот из самых отдаленных территорий. Ну, понятно, что и у нас и в Центральной России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке много вот таких историй, когда небольшие проекты в небольшом поселке, вот они, вы знаете, вот мы говорили, правильно написать заявку, неправильно, они могут быть написаны очень, ну, так, очень интуитивно, но, ну, то есть там не всегда по правилам русского языка, но за ними чувствуется проблема конкретных людей. Он говорит, мы знаем, но вот смотрите, у нас оленеводы разучили, ну, то есть там по сохранению, например, профессии оленевода, то есть уже близко к большому городу, говорит, ну, уже у нас, вот в нашей общине уже даже молодежь не знает, что с этим делать, как мы жили, как мы делали. Мы хотим создать вот такое стойбище, в котором будем обучать ребят, вот как обращаться с оленем, там, как чтобы сохранить эту, скажу, традицию, получается, даже, а не профессию, потому что профессия действительно там, где это было, там она уже уходит. На крайнем севере она еще очень актуальна, но, например, вот ближе к югу она скорее становится традицией, но люди пекутся об этом, говорят, смотрите, мы создадим вот сейчас стойбище, его оснастим, будем проводить мастер-классы, будем ребят учить, они хотя бы не забудут традиции своего народа. Вот, таких проектов вот на самом деле очень много. Здесь я вам хотел, знаете, какой пример привести, опять же, связанный с отдаленными и со статистиками. Когда президент создал фонд, гранты же не с 2017 года считают президентские, гранты президентские считают с 2006 года. Ну, разные были механизмы, и вот в 2017 он объединил все это в один фонд. Вот мы начинали с того, что до нас в 2016 году, например, гранты получили НКО из 263 населенных пунктов. Ну, Москва, столица регионов, вот, а сейчас больше 2200, представляете, гранты пришли в больше, чем 2200 населенных пунктов, у нас в стране 2000 городов всего и поселков городского типа, 263 и 2200, вот.
А вот вы сказали, что какие-то проекты не реализовались полностью, или mm-hmm. там не реализовались успешно. У вас есть критерии у фонда, я знаю, там, проект выполнен хорошо, отлично, удовлетворительно и так mm-hmm. далее. А вот если фонд или какая-то организация вот один проект неуспешно реализовала, второй раз может получить грант?
Ну, смотрите, есть надо понимать, почему. То есть здесь это не как-то у нас оценка проводится, но все равно вот. Есть проекты успешно реализованные, их большинство, 80%. Есть удовлетворительно реализованные, это те, кто не достиг где-то двух третей показателей, меньше, чем две трети показателей достиг, это удовлетворительно. И есть, которые совсем не реализованы, их около 3%, чуть больше 3%. Часть из тех, кто совсем не реализован, это были последствия, например, ковида, потому что есть такие виды деятельности, которые невозможно было организовать дистанционно. Но объективно. А сроки уже вышли. Мы по возможности позволяли сроки сдвигать, но в какой-то момент уперлись просто в ограничения бюджетные, и дальше нельзя было сдвигать. Вот есть, короче, проекты, которые не реализованы по объективным, независящим от организации причинам. Такие проекты, конечно же, спокойно приходят и участвуют дальше. А дальше, и дальше есть две, вот у этих 3% есть такая развилка, что а дальше есть либо не рассчитали свои силы, либо все-таки что-то пытались угу. придумать.
А вот вы говорите про заявки даже самых отдаленных территорий. А правильно я понимаю, что подать на заявку на грант может и юрлицо, и физическое лицо.
Только человека. Юридическое лицо.
То даже не... в этих отдаленных регионах
да,
было какое-то.
Да, только не коммерческая, не правительственная организация. И здесь мы с вами опять находимся в очень правильном месте, потому что какие юридические лица есть в самых отдаленных?
Приходы.
В регионах приходы, да. И мы сначала тоже удивлялись, приходы, то нам со спортплощадкой придет, то с чем-то таким в нашей картине мира не очень близко сочетающим с приходом, но потом оказывается, что действительно батюшка занимается с ребятами футболом или там баскетболом, и им действительно нужна спортплощадка. А с другой стороны, в этом селе другого юрлица нет, подходящего для того, чтобы подать некоммерческую организацию. То есть, но базово это проекты некоммерческих, неправительственных организаций, то есть любой некоммерческой организации, у которых нет учредителя государства, то есть муниципалитета, региона или федерации. Ну и там есть еще ряд небольших, то есть не партия, там не политическую деятельность не должна вести, там не микрофинансовая организация. Вот, то есть те, кто действительно служением занимаются.
А вы сказали, что есть тройка интересов со стороны грантополучателя, такие три лидирующие тематики. Это здравоохранение, второе это
социальная поддержка,
и третье это либо наукообразование, либо...
Ну, наукообразование, просто скорее просвещение, третья часть этого темы, то есть наукообразование, просвещение. Либо они время от времени меняются, либо это сохранение исторической памяти. И вот в этом конкурсе, который мы завершили, итоги которого подводили в январе, в нем впервые на это место, или на четвертое место попали проект поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Вот впервые за 7 лет.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что нередко общаясь с представителями некоммерческого сектора из разных фондов, слышу такую мысль, что есть какая-то психологическая, если угодно, градация, что явно на больных детей собрать денег проще, например, чем на стариков почему-то. Фотография ребенка в сети больше как-то цепляет сердце, можно это пожертвовать, да? Там, допустим, собрать пожертвования на попечение о заключенных в колониях, что тоже является высокой формой христианского служения, сложнее, потому что есть человек такой некоторый скепсис в отношении того, что человек вот в колонии, и это тоже свои ассоциации рождает, хотя мы много говорим на радио Вера, что это высокая форма социального служения, помощь тем, кто в заключении находится, ну и так далее. Вот как вы со своей стороны эту проблематику видите?
Мы здесь немножко даже возвращаемся к началу нашей дискуссии с вами. Мы считаем, что публичность некоммерческой организации, публичность лидера, который такой социальный проект реализует, она работает на то, чтобы вот эту стигматизацию минимизировать. И других способов нет. То есть объяснять, только объяснять, рассказывать и убеждать. Примерами, да, если мы говорим про ресоциализацию заключенных или про бездомных людей, которые... Они же там, вот как тоже недавно мы с коллегами разговаривали, вот бездомные люди, это же у них только вот слово «бездомный» их объединяет, а они же, это же разные люди. Вот все, кто есть, каждый бездомный – это отдельный человек. Какие-то отдельные причины были, почему он таким стал. Даже если он ведет асоциальный образ жизни, и с ним, неприятно рядом находиться, но у этого причины есть. То есть это человек. И те лидеры некоммерческой организации, которые об этом берут на себя силы в себе, находят в себе смелость об этом, заботиться об этом человеке, это уже подвиг. Но дальше нужно все равно следующий шаг сделать. Мы же хотим, чтобы явление это там, в идеале искоренить, да? И вот, а для того, чтобы это делать, нужно внимание общества привлекать. У общества столько развлечений, столько забот личных у каждого, да, что сам человек никогда не сфокусируется. Только яркая личность, только лидер, который этим занимается, своим примером, примером тех людей, которых он вытащил вот из этой потенциальной ямы, только этим он может ситуацию изменить. И поэтому вот наша история, наше убеждение в том, что публичность и работа с аудиторией, постоянное рассказывание, подсвечивание истории и примеры успеха, они, наверное, сильнее продвинут в направлении искоренения вот таких социальных проблем.
Спасибо большое, но вот надо полагать, что такие истории успеха и другие вдохновляющие примеры прозвучат завтра на Дне некоммерческих организаций, Дне НКО, который пройдет, напоминаю, мы об этом сегодня говорим, в рамках выставки России на ВДНХ в павильоне регионов. Можно информацию найти в сети, прийти, послушать, посмотреть, узнать. Многие, больше 40 некоммерческих организаций, да, вы сказали?
43 региона.
43 региона.
Да, там больше 150 некоммерческих организаций будут рассказывать о своей работе.
Спасибо огромное. Антон Долгов, исполнительный директор фонда президентских грантов, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона был Константин Мацан. Еще раз спасибо. До свидания.
Спасибо, Константин. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».